Итак, сегодня мы переходим к Моисееву завету. Моисеев завет. После того, как Бог открылся Аврааму и дал ему обетование, у Авраама родился обетованный Исаак. Потом были события, потом родился Иаков. И Исаак и Иаков, они были как бы продолжателями Авраамова завета, они жили, Бог был их Богом, они также общались с Богом, Бог участвовал в их жизни непосредственно, многократно подтверждал обетование, данное Аврааму им. И вот, ну, помните эти события, я так напоминаю, да, что происходило. Потомки Авраама переселяются в Израиль, простите, в Египет. В Египет, в Египте им, в общем, как бы зеленый свет, широкая улица, они очень хорошо в Египте устраиваются, и там начинают процветать и размножаться. И проходит 400 с лишним лет, и Бог начинает разворачивать свой дальнейший план. И план этот как раз начинает осуществляться через Моисеев завет. Мы сейчас рассмотрим. Это Моисеев завет, это подтверждение и развитие Авраамова завета. И Моисеев завет создавал условия для осуществления Авраамова завета. И завет Моисеев описан, события, связанные с Моисеевым заветом, описаны в книгах Исход, Левит, Числа, Второзаконие и начало книги Иисуса Навина. И вот мы начнем с вами с того, что мы просто просмотрим хронологию событий по этим книгам. Дело в том, что этот завет очень сложный. В том плане, что все время существует какое-то искушение вот разбежаться по каким-то мелким деталям и в них завязнуть. Но поэтому мы с вами поступим таким образом. Мы сначала просмотрим хронологию событий, да, чтобы было понятно, о чем идет речь, какие там события участвовали, а потом возьмемся за главное. И рассмотрим, что главное в этом завете, да, для чего его предназначение, а потом просто в подтверждение будем рассматривать какие-то детали, какие нам представятся более подходящими. Потому что на самом деле деталей этого завета огромное количество. Мне как-то пастор Владимир предложил почитать книгу одного верующего, знаменитого верующего, российского верующего, дореволюционного еще по фамилии Каргель, он был из аристократии, баптист. И вот он посвятил два тома, просто описанию, просто откровением, которое он получил через описание скинии Ветхого Завета. Он рассматривал все эти деталюшки, подробности этой скинии, устройство скинии этого Моисеева Завета, и рассматривал то, как они указывали на Иисуса Христа. И у него это заняло два тома. Поэтому вот в этом плане завет очень сложный. Поэтому мы с вами сразу постараемся разобраться, что в нем главное. И тогда нам будет легче уже понять все остальное. Итак, хронология событий. Итак, значит, потомки Авраама отправляются в Египет и пребывают там в плену 430 лет. Ну, вначале это не был плен, вначале это было, наоборот, радостное событие. Помните, как Иосиф первый переселился в Египет. Вот он-то как раз в плен-то попал, между прочим, да? Сначала он попал в рабство там, но потом возвысился до величайшего человека в Египте после фараона. И потом он сумел пригласить туда свой народ, своих родственников. Тогда это были просто родственники, еще народом нельзя было назвать. И спасти их таким образом от голода в земле ханаанской. И там вот эти вот родственники уже превратились потихоньку в народ за 450 лет. Размножились до до размера около 2 миллионов. Итак, книга «Исход». Описывается последняя как бы фаза рабства Израиля в Египте, и это рабство начинает уже превращаться действительно в рабство, да, когда фараон ожесточается против народа Божьего и превращает их жизнь в кошмар. Рождается Моисей, потом следует чудесное избавление его во время избиения младенцев. Два избиения младенцев в Библии отмечены. Да? Одно во время рождения Моисея, а второе во время рождения Иисуса. Это все не случайно, это все пророчески происходит. Дальше следует рождение Моисея, приход его в зрелый возраст, он узнает о том, что он из евреев на самом деле. Ну, то есть, сначала он, как он чудесным образом избавляется? Он попадает в семью фараона, дочери фараона, и там вырастает, как приемыш, фактически думая, что он египтянин. Но потом ему открывается, что он на самом деле израильтянин, еврей, да? И, между прочим, вот просто замечу вот из этого момента, Моисей был чудесно избавлен от избиения, да, его, если помните, ну, все читали, да, все эти книги, все эту историю знают. Моисей от избиения младенцев был спасен тем, что его мать положила его в осмоленную корзинку и пустила по воде. И потом эту корзинку прибила к тому месту, где купалась дочь фараона. И Иисус тоже, если вспомните, он был тоже, на него поднялся сатана, да, в лице царя Ирода, и тоже происходило избиение младенцев, и там Иосиф и Мария бежали в Египет от этого избиения, да, и спасли Иисуса. Меня просто, когда я читал и то, и другое, меня одинаковое чувство охватывало. Божий план осуществлялся в том и в другом случае, через младенцев, да, и которых спасали таким, ну, ненадежным способом. Много из вас здесь, кто из матерей, да, доверили бы своего ребенка просмоленной корзинке и отправили там по Уфимке, скажем, в надежде, что он спасется, да? Это фантастически ненадежно, это фантастически. Вот кажется, Божий план зависит от такого пустяка. Если бы там проходил катер, и волна бы плеснула, да, и запотонула бы эта корзинка, да. То есть, это говорит о том, что просто Божий план, он настолько надежен, настолько Бог контролирует все до мелочей, что ему все равно, посадить младенца в танк или посадить младенца в корзинку. А младенец будет одинаково сохранен и там, и здесь. Потому что это Божий план и Божья рука. И вот пусть это будет для нас с вами ободрением в том, что Божий план исполняется, даже когда нам кажется, что вот-вот тонко, вот-вот порвется, да? Вот-вот все зависит от какого-то пустяка. Хотя бы вот наша ситуация здесь с этим помещением. На нас соседи здесь восстали, да? Потому что они боятся, что мы взорвем здесь весь дом. Потому что мы ваххабиты, то ли хоббиты, в общем, они немножко не уверены, но и кажется, что вот-вот сейчас устроят, подадут они какие-то жалобы, устроят они какой-то скандал и нас отсюда выкинут, да? И вообще, вот в нашей жизни очень многое, кажется, зависит. Вот мы вроде бы знаем, что Божий план исполняется, а все вроде так тонко, вроде так деликатно, вроде как-то ненадежно. И мы бы все бы устроили по-другому. Ну, то есть мы позаботились бы. Да, мы бы пробили бы там что-то, деньги бы какие-то пробили, я не знаю, там разослали бы. Ну, не знаю, просто это какой-то конкретный. У меня своя ситуация начинает в голове вертеться, да, там. Поэтому я тут какие-то несвязанные примеры начинаю проявлять. Ну, то есть нам хочется все организовать точно, да, все на фундамент какой-то. А у Бога просто, у него сработает и корзинка просмоленная. как убежище, самое надежное убежище для младенца. Потому что там не в корзинке дело, а в Божьем плане дело. Итак, дальше. Значит, Моисей вырастает, знаете, его там, когда он понимает, начинает чувствовать, что он призван выводить свой народ из плена, он там допускает ошибку, убивает египтянина, бежит в пустыню. И вот самое главное, да, начинается. Исход, 3 глава, Бог говорит Моисею из горящего куста. Бог обещает вывести народ из плена и ввести его в землю, обещанную Аврааму. То есть Бог подтверждает, что он не забыл Авраамов завет и собирается его исполнить. Открывается с именем Иегова, 3 глава, 14 стих. Интересно тут момент то, что Авраам тоже знал имя Иегова, да, или Иегова, я не знаю, как правильно ударять. Яхве, да. Значит, Иегова, наверное. Аврааму тоже это имя было открыто, да, я есмь Яхве, да, Иегова. Но он здесь, Бог здесь почему-то говорит, что вы не знали еще меня под этим именем. И у меня как бы, ну, возникло такое противоречие в голове, как же не знали, если Авраам знал это имя. Просто дело в том, что, по всей видимости, ну вот просто в этом, в переводе с древнего языка, наверное, теряются некоторые тонкости языка. И по всей видимости, это здесь, знаете, как что звучит? Вы меня еще не знаете под этим именем. То есть в плане, имя-то известно, да, но знаете же, в русском языке есть такое устойчивое выражение, ты меня еще не знаешь. Вроде ты это говоришь своему сыну там, да, или дочке, да, которая тебя уже знает 15 лет, но ты заявляешь, что ты меня еще не знаешь. Вот в этом смысле, по всей видимости, тут, наверное, эмфатически, вы меня еще не знаете под этим именем по-настоящему. Я есмь, да, что я есть сущий, я есть Бог, тот самый Бог, Творец неба и земли и всего, да? Вот, поэтому тут также противоречия никакого нет. Вообще в Библии то, что атеисты, сейчас вообще-то атеисты этим не занимаются, но раньше увлекались страшно, выискивали противоречия такие. И я сейчас просто вспоминаю, первая Библия, которую я вообще прочел в своей жизни, была Библия для верующих и неверующих Емельяна Ярославского. Это был такой воинствующий атеист 20-30-х годов, который вообще бился там с церковью изо всех сил. И книга, вот Библия для верующих и неверующих, это была книга Бытия, которую он там высмеивал жестоко во всех планах, да? И вот... Для меня там главное интересное было, он цитировал там целые главы из книги «Бытия», чтобы потом высмеять. Вот это мне самое главное было почитать интересно. Потому что издевательства его были уже, на тот момент было видно, что они, ну, издевательства, ну, не очень, может быть, грамотного, не очень развитого или вдумчивого человека. Они были на уровне, знаете, дразнилок каких-то там, чем какой-то аргументации. И просто очень многие вещи... Очень многие вещи, которые кажутся противоречиями в Библии, да, они могут просто где-то быть результатами вот перевода, где-то недонесения каких-то моментов в переводе. Где-то просто мы, книги писаны давно, ветхозаветные, да, и там логика у людей могла другой быть, логика изложения событий другой могла быть. Мы привыкли, что вот сейчас излагается событие по порядку, да, а в, например, в книге «Бытия» два раза рассказывается о том, что человек был создан, в первых главах, да, о том, что человек был создан. Вот, кстати, Ярославский там привязывался к этому моменту. А что же два раза написано, что он создан? Что два раза был человек создан? Что... Почему два раза? Просто два раза рассказывается об одном и том же событии. Или там же вот знаменитый вопрос, там, откуда взялись там те женщины, с которыми вступали в брак дети Адама. Ну, оттуда и взялись, это были потомки Адама, дети Адама того же, да, просто сказано, позже немножечко сказано, что от него родились много людей, да, от Адама и от Евы, Но только и всего. Просто мы привыкли, что по порядку, а там не по порядку. Вот и вся разница. Вот во многих случаях такие есть моменты. Далее, открыто. Итак, вот действительно Бог собирается в полной мере открыть свое имя перед народом. Потому что, по всей видимости, израильтяне, находящиеся в Египте, они хранили воспоминания об Аврааме, о Исааке и Иакове. Хранили воспоминания, что у них Бог. Они печать обрезания, по всей видимости, хранили, да, по Авраамову завету. Но вот то, что Бог Егова, то есть в переводе «я есмь», да, «я сущий», они этого еще не знали, это еще откровение, еще они этого не получили. То же самое с нами может происходить. Мы можем некоторые вещи в Библии читать, знать, да, но откровение пока что не иметь. А пока это в откровение не превращается, это не начинает по-настоящему действовать в нашей жизни. Вот просто вот здесь вот такой момент. Дальше 6 глава. Восстановление завета. Бог вспоминает обещания, которые были даны Аврааму. Далее следуют казни египетские, которые мы перечислять не будем. И 10-я казнь – это смерть первенцев, установление Пасхи. Ну, помните, зачем, да, нужны были казни египетские? Нужно было убедить фараона, что евреев надо отпустить из Израиля. Вот. Смерть первенцев, установление Пасхи. Пасха. Пасха состояла в чем? Последняя казнь, смерть первенцев. Напоминаю, Бог сказал, что пройдет по Египту, поразит всех первенцев в Египте. Он не сказал, что поражу первенцев египтян и не поражу первенцев евреев. Он сказал, поражу всех первенцев в Египте. Но не поразит только тех, которые, где будет соблюдена Пасха. Нужно было, Бог дал повеление, для того, чтобы первенцы были живы. Нужно было, чтобы отец дома взял агнца, чтобы они принесли этого агнца в жертву, чтобы, значит, приготовили его целиком и съели бы всем семейством целиком. И самое главное, чтобы его кровью помазали двери, косяки дверей домов, где живет это семейство. И тогда ангел-губитель, проходя по Египту, видя эту кровь, он бы не смел касаться этого дома и поражать там первенцев. Как видите, здесь вот особо не говорится о том, что потомство Авраамова, физическое, как бы, да, дети Авраама по происхождению не будут поражены, а вот эти египтяне, язычники, которые не знают подлинного Бога, они будут поражены, да. То есть не о физическом здесь говорилось опять, а нужно было, чтобы отец семейства верил. Нужна была вера. То есть Бог сказал. Вера всегда, кстати, когда слышите слово «вера», и когда вот так вот, когда вот, например, я вот в этом контексте употребляю слово «вера», всегда помните, вера от слышания, слышание от Слова Божия. Бог сказал, что, чтобы уберечься от ангела-губителя, нужно, чтобы кровь агнца была на косяках. Вот если отец дома в это верил, то тогда семейство спасало. Сами понимаете, не просто верил, вера без дел мертва, так ведь? Нужно было на самом деле это еще выполнить. И тогда семейство спасалось. Верую отца семейства, как бы патриарха маленького, маленького патриарха, да, патриарха семейства спасалось. Здесь вот опять действует принцип, помните, который начался от Ноя, что Бог спасает семьями. Спасает через патриархов, через священников семей. И 1 Коринфянам 5:7 говорит: «Иисус – Пасха наша». То есть, само собой разумеется, это Пасха, кровь агнца на доме, она – это пророчество об Иисусе Христе, который, о котором Иоанн сказал: «Сей есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И многократно Иисус называется Агнцем в книге Откровения. Он написано, что он Агнец, закланный от творения. Вот. Это Пасха, это пророчество об Иисусе Христе, указание на Иисуса Христа. И указание на то, что спасаются верою люди, и спасаются не по заслугам, не потому, что они там грешные или безгрешные, а спасаются благодаря крови Агнца. Очень такой прозрачный намек, который нам сегодня с вами понятен. Тогда у людей только смутное какое-то понимание возникало. Но, как видите, все больше и больше намеков в плане Божьем перед народом раскрывается. Да? Далее. Происходит действительно Пасха, смерть первенцев, все как действительно, как и сказано, и спасаются действительно верою в то, что вот кровь спасает. И далее исход из Египта за огненным столпом. Народ идет впереди, впереди народа идет сам Бог в виде огненного столпа ночью и столпа дыма днем. Это указание на водительство Бога. Ну, там было прямое водительство Бога, да? Прямо понятно, это пророчески, не пророчески, как хотите, да? Но исполняется это «все вводимые Духом Святым суть Сыны Божии». Римлянам 8:14. Указание на водительство Духом Святым в Новом Завете. Далее следует переход Черного моря, который в Библии сравнивается, в посланиях Нового Завета сравнивается с крещением, гибель фараонового войска во время этого сверхъестественного перехода Черного моря. Просто в скобках замечу, обращайте внимание, что это не Черное море, а Черное. То есть сегодня оно называется Красным. И это, в общем-то, устаревшее русское слово, которое означает красный. Далее начинается манна небесная, Бог начинает кормить народ манной небесной. Сверхъестественно, вода из скалы появляется, да, поражение аммонитян. Я, понимаете, здесь вот еще трудность. Каждый вот этот момент, сверхъестественное появление скалы, да, воды из скалы, так и хочется сказать проповедник. Понимаете, задача наша с вами просто события перечислить. А вот каждый раз искушение возникает порассуждать, там, что-то сказать. Мы так, вот в этом трудность Моисеева Завета. Из него можно не выбраться никогда. Понимаете, вот так. Поэтому я, по крайней мере, там, где я буду преодолевать искушение, я буду галопом, да? Далее поражение аммонитян следует. Далее глава 20, 10 заповедей дается. И дается, кроме 10 заповедей, начинает даваться уже разные постановления и законы. Об устройстве жертвенника, 22 стих там же. Исход 20 и 23 главы говорят о духовном осквернении. Вот это важный момент. Начинают потихонечку открываться глаза у израильтян на духовное осквернение и на грех. До сих пор вообще откровения о грехе не было у народа Божия. Они понятия не имели, что есть грех, что есть не грех. Это очень нам с вами важно знать для понимания вообще, зачем был этот завет дан. Дело в том, что Израиль, народ избранный, да, и не просто избранных, сразу заметьте. Избранные это не полностью описывает состояние этого народа, да? Не просто вот десяток народов, там аммонитяне, я не знаю, хананеи, там халдеи, пятые, десятые. И вот выберу-ка я себе израильтян из них, из этого народа, сказал Бог. Не совсем так было. Бог сверхъестественным образом создал этот народ с определенной целью. Сверхъестественным, потому что... Ни Авраам, ни Сара не имели детей и не имели способности к деторождению вообще, когда Бог их призвал к этому делу, к тому, чтобы от них произвести народ. Поэтому сверхъестественным образом Бог создал себе этот народ. Он не просто избрал из существующих народов, а создал. Его не было. Как бы, да, вообще понятия никто не имел, что такое израильтяне, что такое иудеи и так далее. А просто произвел народ. И причем, посмотрите, там был тонкий план такой, что они переселяются в Египет, и в Египте, вот будучи в Египте, они размножаются. Не просто размножаются, как другие народы, да, в каком-то... Я не знаю, вот в чем здесь был именно смысл. Египет был самое богатое место, да, и, видимо, одна из причин, да, чтобы, ну, было как бы через Египет они получали обеспечение Божие. Ну и с другой стороны, наверное, если бы они были, жили в Ханаане, как все другие народы, как кочевники, как пастухи, да, как Авраам был же пастух, кочевник фактически был, то на протяжении 400 лет навряд ли бы они размножились, навряд ли бы они бы общность сохранили. А здесь как-то они компактно в гетто, вот буквально, да, в египетском гетто они проживали компактно, сумели сохраниться как общность и не смешались с египтянами. Возможно, Египет не хотел с ними смешиваться. Египтяне, возможно, считали их ниже себя и не смешивались с ними. Поэтому они вот компактно прожили, не смешиваясь эти 400 лет и увеличились до 2 миллионов, по-моему. Вот, видимо, такой был план Божий. И вот Богу нужен был народ, и причем народ достаточно многочисленный для исполнения своего плана. И вот теперь он, значит, начинает открывать им потихоньку, что до этого они не знали, но есть такое понятие, как осквернение, духовное осквернение. И что нельзя поступать путями иных народов там, и так далее. И надо выделяться среди них, и вот это вот касается как раз духовного осквернения. Нельзя допускать духовное осквернение в народ. Далее, исход 24, заключение завета между Богом и народом. Далее, значит, 25 глава о постройке святилища Бог дает. Бог дает указания, да? Далее, значит, 28 глава, назначение Аарона священником. Исход вот 21 глава, я пропустил там наказание за убийство. Но мы подробно остановимся на этом, просто Бог вообще начинает регламентировать, как себя народ должен вести. Бог дает через вот эти вот книги самые скучные, да, в Библии, Левит, числа там и так далее, где всякие подробности, где всякие нудные там наставления, как жить, как не жить, как... Это вообще на самом деле, там столько подробностей всех, именно потому, что регламентирована жизнь была народа во всем. Во-первых, их отношения с Богом, во-вторых, их отношения между собой, и в-третьих, их отношения со внешними, с другими народами. И вот эти три составных части, три регламента, что ли, да, которые им были даны, они и превратили их в народ, кого мы знаем как евреев, как Израиль, как иудеев. Иначе бы они, если бы они не знали, как они должны себя вести с Богом, как они должны вести себя между собой, как вести себя со внешними, они бы были как десятки других народов, да, были бы как все. Потому что далее на протяжении всех книг Ветхого Завета до Иисуса Христа мы с вами видим, как они так и норовили смешаться с другими народами. Их так и тянуло построить какие-то высоты, начать поклоняться всяким там Молохам, Астартам там и еще. Их все время тянуло к путям других народов. То есть все время был такой соблазн, все время их туда тянуло, несло, и поэтому Бог, а этого нельзя было допустить, мы с вами поговорим почему. Вот пример как раз, да, исход 31 глава, Бог дает скрижали, и в это время происходит поклонение золотому тельцу. Первым делом люди, которым истинный Бог открылся, которому Бог открылся своим истинным именем, которого уже видели кучу чудес, казни египетские и переход через Черное море, которые видели исход, значит, которые следовали за столпом огненным, да, манну небесную, которую видели, им нужен был, вот до смерти нужен был предметный Бог. Надо было Бог, которого они могли видеть. Они первым делом, значит, ага, кто там назначен священником? Аарон, сделай нам из золота Бога, который нас вывел из Египта. Им нужен был Бог предметный, на которого они могли видеть, на которого они могли смотреть глазами, которого они могли видеть, вот так вот. Не хочется, так сказать, показывать пальцем, но поэтому вот и в христианстве вот это непременное стремление к фетишизму, это в плоти сидит, идолослужение, один из плодов плоти. Вот нужно обязательно, чтобы перед глазами был Бог, которому ты поклоняешься, предмет, когда нужно на шее носить, который там творит какие-то чудеса. Это служение плоти. Хочется плоти, как плоти хочется волшебства, плоти хочется прелюбодеяния и духовного, и физического. Плоти хочется, чтобы Бог был понятен такой. Плоти, чтобы Бог был понятен. То есть такой Бог, которого можно видеть плотскими глазами. Духовный Бог, которого никто не видит, непонятен плоти. Поэтому нарисуйте мне икону, пожалуйста. И чтобы там вот слева был такой, справа был с саблей там, чтобы был на Чапаева похож там и так далее. Вот такой Бог мне нужен, тогда я его пойму. И поклонение золотому тельцу. Надо заметить, на досуге посчитайте, сколько дней прошло после Пасхи до скрижалей. И у вас получится, что это совпадает с праздником Пятидесятницы. 50 дней там получается. Пятидесятница – это 50-й день после Пасхи. И когда был дан закон на камне, скрижали, которые вот разбил Моисей в гневе, почитайте там, что произошло. Когда Моисей разгневался, он велел верным, которые не поклонялись тельцу, взять меч и поражать народ. Помните, да? Сколько человек там было убито? Кто помнит? 3000. А теперь праздник Пятидесятницы, вспомните, 3000 душ, да, спаслись. Это тоже не случайное совпадение. То есть служение вот закона, смертоносное служение буквы, да, называется оно в Писании, оно приносит смерть фактически, так? А служение Духа животворит. И там 3000 душ присоединились к церкви, то есть спаслись, то есть обрели жизнь вечную. Это Деяние 2.41, вот это событие. Перечитайте, сравните. И посчитайте интересы ради, по Библии можно легко посчитать, там, сколько дней после Пасхи прошло вот до этого момента. Далее следует сверхъестественный пост Моисея, сияние его лица. Вот как раз 2 Коринфянам 3 глава и говорит, что если славно было служение осуждения Моисеева, да, вот как раз 2 Коринфянам 3 глава, что у него лицо сияло, да, то насколько славнее служение оправдания. Как раз вот это вот сравнивается служение смертоносной буквы и служение оправдания. Далее книга Левит следует подробнейше освящены в ней законы, которые определяют отношения Израиля с Богом, порядок священства, отношения с духовным миром, осквернение и очищение от скверны, отношения израильтян друг с другом и в семье с другими народами. Я пробегу по ней быстро, так сказать, основные моменты. Говорится о жертве за грех, 4 глава. 11 глава о чистых и нечистых животных, это об осквернении. 17 глава повторяется запрет есть кровь, который звучал первый раз где? Ною, правильно. И сделайте пометку здесь, Деяния 15:29, там и новозаветным верующим тоже запрещается есть кровь. 17 глава книги Левит, запрещение есть кровь. И Деяние 15:29, это запрещение есть кровь нам с вами. Там вообще условия, вообще все то, что в несколько книг, чего можно, чего нельзя в Ветхом Завете. А новозаветным верующим избегайте, не ешьте крови, избегайте удавленины блуда, не делайте другим того, чего самим себе не желаете, совершая все, будьте, делая сие хорошо, будьте делать что-то в этом духе, будьте здравы. Точка. Все. Весь закон, да, все сводится к тому, что не есть крови и не делать другим того, чего себе не желаете. Избегать блуда. Все. Вот весь кодекс христианина. Но вот интересно, что красной нитью запрета есть кровь идет. 11 глава. Я немножко скажу чистые и нечистые животные. 1 Тимофея 4:3-4. Да, сравните. Там написано, что все освящается Словом Божьим и благодарением. Да? 1 Тимофея 4:3-4. Сразу надо сказать, вот всякое осквернение в Ветхом Завете, да, вот 20 глава книги Левит, там говорится, что осквернившаяся душа должна быть истреблена из народа Божия. Вообще очень часто повторяется. Не обрезался восьмой день, да будет та душа истреблена из народа Божия. Вот за осквернение, там, за определенный вид осквернения, за что-то можно было там жертвой отделаться, да, принесением особых жертв, особые какие-то отдельные вещи. Но за что-то нельзя было даже и жертвы принести, а просто да истребится та душа из народа Божия. Выводили там болезного за стан, да, и побивали камнями. Почему? Вот особенно книга Левит этому посвящена. 18 глава, 4-5. «Исполняя, будешь жив», сказано. «Исполняя сие, будешь жив». Бог, с одной стороны, показывая свое отношение к греху и к осквернению, что это не шутки. Можно сказать... Человеку, между прочим, сообщить, что, а ты знаешь, что возмездие за грех есть смерть? Он скажет, хорошо, теперь буду знать. Или можно человека вывести за стан и побить его камнями. Он-то на самом деле, слушай, действительно, возмездие за грех есть смерть, да. Я чувствую уже теперь. Вот. Две, так сказать, разницы. Да? То есть Бог показывал, что действительно возмездие за грех есть смерть. С другой стороны, ему нужен был для особого плана, для исполнения обетований, данных Аврааму, нужен был народ. Генеральная цель какая была Авраамова завета? В тебе благословятся другие народы, так ведь? И послание Галатам называет это заветом о Христе. Нужно было, чтобы в потомстве Авраама пришел народ, Христос. Представьте себе, мог ли прийти Христос, скажем, среди филистимлян? Филистимляне, у которых была, которые вообще ничего не почитали ни за осквернение, ни за что, да? Нормален был там и гомосексуализм, и человеческие жертвоприношения. А духовным, я не говорю, они поклонялись там всем подряд, богам. Дьяволу поклонялись в разных формах, в разных обличиях и названиях, да? Нормальное было жертвоприношение, нормальное было убийство. Мне вот сейчас на память приходит журнал там National Geographic, да, где о раскопках филистимлянских городов было рассказано. Филистимских городов, какого-то города, городища одного филистимского раскопали, и выкопали там в том числе публичный дом. В публичном доме было отхожее место. Отхожее место было битком набито костьми младенцев, выкидышами. Просто проститутки делали аборты и сваливали это младенцев просто в туалет. Это было нормально. Это было нормально, да? То есть народ не знал вообще Ничего хорошо, ничего плохо, нигде лево, нигде право. Да? Мог ли в таком народе прийти Христос? Нет. Богу нужен был народ. Всякий раз мне приходит на ум слово «инкубатор». Я не могу вот другого подобрать за много лет уже. Да? Может, мне кто-то поможет более благообразное слово здесь подобрать. Но на самом деле нужен был народ-инкубатор. То есть вот он собирается вывести Спасителя мира на земле. Для этого ему нужны были особые условия. Защита от скверны, защита от духовного осквернения, защита от смешения вот, вообще вот со всем этим грехом, со всем этим разложением, которое буйствует в творении, в мире. Да? Поэтому вот Бог и вывел себе вот такой особый народ и дал ему эти постановления. Но поскольку Христос, мы с вами знаем, что Христу уже дана власть была, да, наступать на силу вражью. Христос уже говорил такие вещи, если кто отравленный выпьет, не повредит вам, да. То есть, после того, как Христос совершил что-то на кресте, появилась такая вещь, как духовная брань. Бесы подчинялись имени Иисуса Христа. Оскверненная пища, вот как 1 Тимофея 4:3-4, да, то есть неоскверненная пища, можно было нечистыми животными, там можно было питаться вполне, да, если всякое очищается Словом Божьим, да. Уже происходили какие-то духовные вещи, после того, как Иисус совершил труд на Христе, уже духовными действиями можно было очищать от скверны. Тогда, извините, не было таких средств еще. Тогда средство было одно – камень. Как начиная со скрижали на камне написаны, то есть на 10 заповедях написаны на камнях. Камень вообще символ смерти, потому что камнем убивали, да? Только камень было единственное средство от очищения от осквернений. Не, простите, оговорился, не только камень, конечно, жертвоприношение тоже, животное. Они тоже давали какое-то средство очищения от скверны. В каких-то определенных случаях, для каких-то там нарушений грехов, там ошибок и 5-10. Вот. Но все это было еще неэффективно. Там, это, об этом вот почитайте послание к евреям. Там сравнивается служение как раз. Вот это вот всего материального такого, да, сравнивается со служением духовным, уже с тем служением, которое доставил Христос. А вот есть соблазн рассматривать вот эти вот две категории. Что лучше, духовное или материальное, да, сравнивая Ветхий и Новый Завет. Ну, наверное, поговорим об этом в следующий раз. Сегодня только я, вот чтобы с книгой Левит закончить, ну, понятно, да, зачем такие жесткие вообще требования нужны были, и вообще зачем Богу, который есть любовь, нужно было камнями бить свой народ. А для того, чтобы потом Христос в чистое место смог прийти. Это был просто, это всем было лучше от этого, получается. Вот. Я только хочу сказать такое, потому что это касается книги Левит, да, 19 глава. Там в 19 главе попадается такая фраза ключевая для понимания многого. «Не враждуй, не имей злобы, не мсти». Не враждуй, не имей злобы, не мсти. Месть, нет, это не является как бы установлением Ветхого Завета. Потому что, ну спросите, кого хотите там в миру, да, все вам скажут, что око за око – это месть. Око за око символизирует месть, мол. Это принцип мести, зуб за зуб. Это не месть. Потому что Бог запретил, не враждуй, не имей злобы, не мсти. Не впускай дьявола себе в сердце, не впускай эти злобные, не позволяй злобным чувствам, этой, чувству мести, чувству вражды, не имей злобы, да, не позволяй этому проходить в твое сердце. Что ж такое око за око, зуб за зуб? Это просто уголовный кодекс того времени, как бы примитивный, ну, с нашей точки зрения, примитивный. Бог просто дал уголовный кодекс своему народу, потому что он определял взаимоотношения. Он целый народ закладывал, да, целое государство закладывал, как без уголовного кодекса. Но он был такой вот просто простой. Кому-то око выбил, ты изволь, отвечай, да. Кровь взыскивается рукой человека, начиная от Ноя, да. Кровь, пролитая человеческая, взыскивается рукой человека. И здесь тоже вот такие, какие-то продолжения, какие-то Там это не весь уголовный кодекс, там еще много всего есть. Вот описание на случай преступления, на случай там воровства и так далее, там много всего чего есть. Но просто помните, что это вот это важно просто знать. Нету одобрения мести, злобы, вражды в Библии нигде. Ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете. И вот это все, там, кстати, видно, что тесно переплетаются. То есть это так модно, так сказать, говорить, как бы определяет отношение народа внутри себя, народа с Богом и народа с иноплеменниками. Все эти вещи, вот отношения с духовным миром, да, все эти вещи переплетаются одно из другого. Ну, как бы отношение народа внутри себя переплетается с отношением с Богом и с духовным миром. Потому что, например, измена жены мужу, прелюбодеяние, да, это и духовные действия тоже. Это не просто отношения внутри народа. И все это нужно было для того, чтобы народ сохранился от осквернения духовного, от греха, от болезней. Потому что уже болезни начинали, мы уже далеко с вами отстоим теперь от Адама, да, который был хороший, весьма, да, создан, у которого был генофонд прочный. Уже болезни начинают действовать. Уже они, точнее сказать, они капитально уже начинают действовать. Уже входит запрет, между прочим, вступления в брак между близкими родственниками, потому что это опять-таки грозило генетическим вырождением нации, да? Если Адаму можно было, детям Адама, им в голову не приходило, что нельзя вступать в брак там, между братьями и сестрами, это норма жизни, других все равно никого не было, да? То здесь вот уже эти запреты начинают действовать. Потому что римлянам, как в римлянам сказано, да, через грех входит смерть, да? Помните ведь? Нужно было сохранить народ. Вот исполнение этого закона всего подробного, нудного, непосильного иногда, невыносимого и так далее, это было для народа во благо. Исполняя сие, будешь жив, говорит Бог. Это было во благо в конечном счете, потому что это все хранило народ. И его превращало, между прочим, все это еще в народ, как вот особый народ, общность. Они отличаться начинали от других народов именно этим. Так, пожалуй, на этом сегодня закончим и завтра продолжим.